Мнение – это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Открытый разговор в это время на Латвийском радио 4. Ольга Князева вас приветствует. И наши подписчики в сети YouTube тоже вас приветствуют. Оставайтесь с нами, обязательно пишите комментарии. Темы сегодня будут актуальны. Вот по актуальным событиям мы сегодня пройдемся. И как минимум два я вижу актуальных событий. Начну с одного и закончим, я думаю, что вторым. Что-то необычайное происходит в этот раз вокруг выборов президента Банка Латвии. Срок нового президента Банка Латвии идет, от самого президента так и нет. Кресло пустое. Политики не могут договориться, потому что важная должность, такая как и президент страны, она в этот раз почему-то, вот мы будем сегодня говорить почему, очень сильно зависит от политических договоренностей, а их до сих пор нет. Эту ситуацию уже по-разному я видела вчера, много читала экспертов, они называли ее по-разному, эту ситуацию, которая длится уже 2 месяца. Кто-то говорит, что это политическая импотенция, фарс, полная фиаско и даже болото. Но разберемся, почему вокруг должности президента Банка Латвии в этот раз возник такой ажиотаж, о чем это, собственно, говорит. И также поговорим немножко о вчерашней новости, которая появилась уже к концу дня, о том, что Air Baltic, наша национальная авиационная компания, все-таки привлекла стратегического инвестора, но тоже эта новость вызвала очень неоднозначную реакцию. Объясню попозже, почему. Но начнем, конечно же, с президента Банка Латвии. Представлю своих гостей. В студии у нас Кристиан Розенвалдс, политический обозреватель. Здравствуй, Кристиан. Вячеслав Домбровский, экономист, экс-министр экономики. Здравствуйте, Вячеслав. И у нас еще буквально первые 10 минут будет на прямой линии Дана Резница-Озела, экс-министр финансов, экс-министр экономики, заместитель председателя правления Международной шахматной федерации ФИДЕ. Здравствуйте, Дана. Как вы нас слышите?
Здравствуйте. Добрый день.
Как слышите, хорошо, да?
Слышу очень хорошо.
Все прекрасно, мы вас надолго не отвлечем и дадим вам возможность поговорить, а потом мы уже с мужчинами в студии останемся и будем говорить до упора. И 28040424, пишите нам вопросы по этим двум темам, ну, конечно же, президент Банка Латвии, это будет первая тема, которую мы затронем, и lr4.lv, кнопочка «Написать в студию». Знаете, для тех, кто вот уже следит, но запутался во всей этой истории, я очень коротко хронологию напомню. 10 декабря прошлого года на должность президента коалиция в лице Единства и Прогрессивных выдвигают Мартинша Казакса. Тут я напомню, Мартинш Казакс 5 лет руководил Банком Латвии вот до сих пор, пока не закончился в декабре срок его полномочий. Но партия «Союз зеленых крестьян» вдруг выдвигает своего кандидата, председателя правления финансового учреждения «Алтум» Рейниса Бейрзинша, а партия «Стабильности» финансиста Павла Кузьмина. Проходит неделя, 18 декабря, премьер-министр Вика Силния вдруг объявляет, что отзывает кандидатуру Мартинша Стакиса, Мартинша Казакса, и говорит, что все-таки коалиционные партии договориться не могут по его кандидатуре, значит, будет выдвигаться некий единый кандидат, которого пока нет. Но вот прошел месяц, Новый год прошел, и в итоге в январе коалиция говорит, что выдвигают еще одного кандидата на должность президента Банка Латвии Санто Пургайла, которая заместителем была прежнего главы Центробанка. Ну и через несколько дней заместитель президента Банка Латвии Санто Пургайла все-таки отзывает свою кандидатуру, понимая, объясняя это тем, что нет тоже и по ее кандидатуре единства в коалиции. И что сейчас? Что сейчас? Сейчас будет опять выдвигать Мартинша Казакса, которого уже отвергли какое-то время назад. И сейчас уже инициаторами его кандидатуры является Объединенный список и Национальное объединение. Прогрессивные всегда были за него. Ну, то есть, похоже, что вот будет этот опять кандидат, если Союз зеленых и крестьян все-таки не станет опять протестовать каким-то образом, возможно, даже и шантажировать. Ну вот непонятно, вот такая карусель, я бы сказала, происходит. Ну давайте у Даны спросим, поскольку она у нас недолго будет. Дана, ну при вашем, вы были министром финансов, тоже имеете должность президента Банка Латвии, безусловно, очень важная, но не сказать так, чтобы она была сильно такая политизированная в плане выборов. Почему так, как вам кажется, сейчас вот происходят такие танцы с бубнами?
Ну, смотрите, политику, которая является одним из наиболее престижных политических медиа в Европе, объясняет слишком большое политическое влияние на выборы президента Банки Латвии. Ну, не только в Латвии, они наблюдают похожие процессы в других странах, тем, что правительства в разных странах отчаянно хотят сдвинуть экономику Европейского Союза и, ну, и стран Европы с точки стагнации. Но мне кажется, это слишком комплементарная версия, потому что в ситуации с выборами президента Латвийского центрального банка, мне кажется, это очень хороший, ну, в смысле, скорее плохой пример того, насколько сильно политические партии любят играть в политические игры. И, ну, не очень удачно, потому что, видимо, что и у лидера коалиции, у единства не хватает политического авторитета для того, чтобы собрать необходимый объем голосов. И поэтому вот шаг вперед, шаг назад, и не могут между собой согласиться. Это, конечно, очень плохо смотрится в внутренней политике. Они, в принципе, коалиции подставляют своих кандидатов, профессиональных людей. Ну, и мы в такой ситуации, мне кажется, можем ожидать, что все менее и менее профессиональных людей будут готовы вообще свою кандидатуру выдвигать на высокие посты в публичном секторе. В международном свете я не думаю, что очень большое негативное влияние это будет иметь. Какое-то все-таки да, потому что престиж страны все-таки чуть-чуть пострадает. Мы знаем, что международные агентства рейтинговые, они всегда, и инвесторы, я лично когда всегда встречалась с фондами, с большими банками, которые планировали инвестировать в наши облигации, они всегда очень тщательно изучают политическую ситуацию в странах. И как позитивный пункт всегда в случае Латвии играло то, что у нас есть независимость и стабильность институций, вот таких, как суды, как центральные банки, другие. Ну, такое очень сильное, не то что вмешательство, но такой сильный манипулятивный процесс выборов центрального банка может, я думаю, чуть-чуть повлиять негативно на их оценку. И, ну, это в целом как-то может и оценку нашего рейтинга чуть-чуть снизить. Но не так, чтобы очень резко.
Еще вопрос. Вот Европейский центральный банк, конечно, он представлен всеми главами банков центральных стран. Сейчас, получается, никто не представляет. Мы ничего не можем потерять в этом плане, что сейчас Латвию, ну, никто не представляет, и какие-то, наверное, голоса мы фактически, ну, не имеем, так можно сказать.
У нас один голос, которого сейчас в Совете Центрального банка Европы нет, но я боюсь, что и без нашего голоса все равно они примут все важнейшие решения. Конечно, очень плохо, что мы не высказываемся, то есть высказываемся, но не имеем права голоса, но один голос, конечно, я не считаю, что в этой ситуации много чего решает, потому что политика уже более-менее понятное, никаких таких резких и очень серьезных решений не предусматривается. Это больше вопрос престижа. Ну, если мы не можем так долго выбрать своего президента Центрального банка. Но еще, мне кажется, то, что мы должны понять, что в целом роль Центрального банка Латвии резко уменьшилась в тот момент, когда мы вступили в Европейский Союз, и большинство прав на монетарную политику мы передали таким путем Европейскому Центральному банку. И всегда, как-то, когда дискутируем о роли президента Центрального банка, все ожидают, что он или она будут иметь в своих руках какой-то, ну, магический трюк, как развить экономику в страны. У них очень ограниченные возможности на национальном уровне. И, конечно, кроме того, что у нас есть голос в Европейском центральном банке, есть какие-то средства, как на национальном уровне повлиять на монетарную политику, но большинство домашней работы должно все-таки делать правительство с внедрением разных структуральных реформ, где центральный банк может и должен, мне кажется, в случае Латвии обязательно, работать и как центр экономических знаний и интеллектуального капитала. Вот я когда тоже внедряла реформу, налоговую реформу, мы пользовались аналитикой Центрального банка, они очень помогли оценить, какое будет влияние конкретной реформы или конкретного действия на национальную экономику. Ну, тут, это, мне кажется, то, что мы можем ожидать реально от банка, а не так, чтобы винить Центральный банк в том, что в Латвии стагнация, или ожидать какие-то большие подвиги со стороны банка. Они могут что-то делать, но большинство обязательств все-таки в руках правительства.
Спасибо вам большое. С вами была Дана Резница-Озола, экс-министр финансов, экс-министр экономики, заместитель председателя правления Международной шахматной федерации ФИДЕ. Спасибо большое. Ну вот насчет претензий к Мартиншу Казаксу мы обязательно поговорим, потому что я тоже начиталась уж всего и наслушалась за прошлый год заседаний комиссии бюджетной финансовой комиссии Сейма, где очень часто звучали претензии в адрес Банка Латвии, почему они не стимулируют экономику. Но перед этим... Кристиан, вот о чем говорит вся эта беготня политическая вокруг вот Банка Латвии? Я видела много версий, но если выделить так конкретно, то будет в принципе две. Первое, коалиция нестабильна. Второе, у премьера низкий авторитет, поэтому вот такого разброта и шатания. Не может она стукнуть по столу и говорить, давайте быстро соберемся и сделаем, быстренько выберем кандидата. О чем это говорит?
Ну, во-первых, между этими двумя версиями нет больших противоречий. Это может быть и потому нестабильная коалиция, что у премьера нет авторитета, в том числе. И то, что есть проблемы сейчас у коалиции, это в том числе мы понимаем, мы это видим. Я думаю, что то, что произошло 18 декабря, это как раз была необходимость или желание перенести решение немножко вперед для того, чтобы не было такого сильного... не то что фиаско, но такого сильного акта не поддержки, которая могла бы вызвать какой-то там знаковый, могла бы быть как знаковое событие. Да? Например, если там вдруг ты на глазах у всех коалиция не принимает решение, там, ну, это все-таки такой, ну, знаковый акт. Да?
Хотя поэтому мы, отзывается.
Да, да. Поэтому лучше перенесем, потом, а может быть, рассосется. Да? И может быть, это на самом деле это очень часто сейчас латвийская, и не только латвийская политика, когда нет возможности решить вопрос, ты просто-напросто его откладываешь, потому что вдруг какие-то другие проблемы будут более важны, и это рассосется или по-другому. То, что я вижу больше, и в том числе то, что не из слов Даны, я напомнил себе, что кого мы выбираем? Мы выбираем президента банка, который, по большому счету, до этого, и как бы мы ни оценивали бы того же Римшевича, или до этого Репша, это была фигура как бы над политикой, которая, может быть, там потом Вячеслав больше напомнит, как это было, ну, внутри уже отношений между правительством и банком. Но это так и была такая, ну, очень видная фигура, которая имела, как бы не имела административного ресурса, но имела очень большого политического ресурса на влияние политических или экономических процессов Латвии. Да? Она могла поучить, охладить, чего-то напомнить, немножко направить. И сейчас мы находимся в другом стадии развития страны, в том числе, когда, может быть, те старые институты, которые были до этого сформированы для каких-то нужд, они уже немножко мешают, потому что зачем нашему правительству, которое видно, что они даже живут по понятиям «я начальник, ты дурак», да, который не совсем заходит в дискуссии, который все знает, как надо правильно все делать. Зачем им нужен какой-то человек, который находится где-то в другом пространстве и из другой орбиты помогает им устраивать или направлять, куда идти? И в этом режиме мы, с одной стороны, мы хотим выбрать самого лучшего президента банка, который мог бы быть независимым, который мог бы действительно взять на себя ответственность, иногда сказать и неправильные или нехорошие для правительства вещи. Я помню, как тот же самый Римшевич и дразнил ту же латвийское правительство, когда он был президентом. Да, когда был однофамилец, Валдис Домбровскис был премьером. в том числе. Я помню, как они, к тому же Домбровский сам выходец из банка, по большому счету. Выходец, правильно сказать?
Да, правильно.
Но и как мы можем сейчас выбрать самого лучшего президента, если его выбирают те, который потом будет получать от этого же президента, может быть, какие-то упреки. Из этого мы должны там поставить самого, такого серого, по большому счету. Сам принцип создания нас сейчас, он неправильный. И поэтому, может быть, даже идея Ренкевича вчерашняя о том, что да, надо как-то дать, может быть, ему возможность, это было бы намного проще, потому что если бы Ренкевич пришел и сказал, а давайте выберем, к примеру, Вячеслава Домбровского. Ну, почему нет? Ну, все бы как бы даже согласились. Да? Ну, вопрос, когда ему нужно самому прийти, самому себя, донести, провести этот разговор между политикой, этот режим или структура решений, она по определению, заведомо создает возможность создать неправильное решение.
Неправильное решение. А может быть, была такая мысль, по-моему, Улдис Осис вчера написал, что просто политики хотят своего. Я не знаю, что такое своего, но мы
свой.
Все...
Это есть свой, который просто мог бы, который как минимум не мешал, который мог бы в случае чего там чуть ли не премьерша сказала что-то, он должен сказать, да-да, как ты хороша, как ты правильно это все сделала, а не наоборот. А, ребята, задумаемся, а что вообще произошло с Арбалтиком?
Вот примеру. Ты уже перескакиваешь мне, да?
Завершим по поводу банка сначала. Да. Но мне этот вопрос важен, потому что предыдущие, они, мне кажется, были, может быть, выбраны по-другому, но они были более, независимы. И за это было очень хорошо, потому что в нашей стране не хватает как раз этих институтов, как и сказала Дана правильно, и по поводу судейства, и по поводу банка, и по поводу других вещей, которые могли бы, от другого грала посмотреть на этот вопрос, чтобы, что правильно, что неправильно.
Да, но все-таки тут, вот, Вячеслав, интересный момент насчет Ремшевича в том числе. Все-таки, когда Ремшевич был президентом Банка Латвии, то это была абсолютно независимая инстанция, нет?
Нет.
Ну, когда еще было до вступления Латвии в еврозону, тогда Банк Латвии представлял в себе, до 2014 года.
А почему он не был независимым?
Да, это была достаточно независимая в плане принятия решений, регулирования экономики. А сейчас, Дальна правильно сказала, функций не так уж и много. Расскажите нам, да, правду.
Согласиться. Я понимаю, о чем говорит господин Розенвальд, и во многом я с ним согласен. Да? То есть, то есть Банк Латвии под руководством Ремшевича, я думаю, сказать, что он был абсолютно как-то независим от того, выдвинут ли Ремшевича на следующий срок, проголосуют ли за него, но это было не так. Да. Я думаю, что и сам Ремшевич это прекрасно понимал, и он также происходил из определенной политической экосистемы, то есть, по сути, той же, мы можем проследить от Латвия Сцельш и до Ялнес Лайкс и до Венутиба. И, по крайней мере, скажем так, профессионалам и так далее было достаточно ясно, что он весьма осторожно играет, скажем так, знает свои определенные рамки, да. То есть, да, может, где-то что-то над кем-то может как-то покритиковать и так далее, но, тем не менее, свое, так сказать, место и кто за него голосует и кто за него выдвигает, он помнил весьма хорошо. Поэтому здесь, если мы вот говорим об этих независимых институциях и так далее, да, то здесь я бы это все сказал по-другому. Да. Видите ли, у нас есть институты, как тот же Банк Латвии, есть и другие, которые в том случае, если тебя туда выберут, то на какое-то количество лет, в случае Банка Латвии на 5 лет, ты действительно очень независим. Абсолютно независим, да, то есть даже, я бы сказал, с большой степени. То есть снять руководителя невозможно. Но потом, понятно, в вопросе переизбрания президент Банка Латвии зависит от голосов Сейма, и поэтому здесь уже для человека, который хочет переизбрания, здесь уже о какой-то независимости говорить трудно, да, потому что здесь вопрос, проголосуют или не проголосуют, и почему проголосуют, да, то есть или почему не проголосуют. Поэтому я бы это сказал так. Люди или руководители, лидеры сильные в политике, они не боятся ставить сильных и независимых людей на посты вроде Банка Латвии. Те, которые, по сути, лидерами не являются, являются слабыми, которым страшно, боятся вот того, как Кристин говорит, покритикуют и так далее, они, да, они будут искать человека, который, как Кристин сказал, абсолютно верно, свой, как вы сказали, удобный, который не будет критиковать, да, то есть, или который будет знать свое место, да, или почему его туда поставили, кто его туда поставил, да. А, то есть из этого все исходит, то есть по сути, да. То есть видно, что в случае с Мартиншем Казаксом, да, ну, который я считаю, что был хорошим руководителем, которого в том числе я в свое время поддержал и помог выбрать, да, был хорошим руководителем, но, очевидно, был неудобен в этом смысле, да, то есть правящим разным партиям, да. И в этом во всем, ну, что, по-моему, здесь уже о совсем такой, ну, слабости, и что те правящие партии, здесь не только зеленые крестьяне, также единство, да, то же самое, оно не могло даже внятно сказать, почему они Мартинша Казакса не поддерживают на переизбрание. То есть, ну, хорошо, не нравится вам что-то конкретно, то есть скажите, что конкретно, то есть...
Вы... Они сказали в каком-то интервью, экономику не развивал. Вот у меня даже выписано, Карина Плока, парламентский секретарь Мельфина. Банк Латвии нужны изменения, говорит она. Ну и в других местах проскакивало, что... И, кстати, на заседаниях комиссии Сейма тоже это очень часто проскакивало, что Банк Латвии мало принимает участие в развитии экономики, в кредитовании и так далее. Об этом мы обязательно поговорим.
Здесь возвращаемся к тому, что сказала Дана, да, то есть... развивать как, да, то есть также тогда между строк читается, что то, чего от него хотели зеленые крестьяне и так далее, оно свидетельствует просто о действительно, ну, полной, так сказать, игноранции, невежестве, вот правильное русское слово, о невежестве, о том, как вообще экономика работает, какова роль Банка Латвии в ней, что Банк Латвии с монетарной политикой может сделать, и чего он не может сделать. Да. А, то есть, ну, в целом, может, от зеленых крестьян я не удивлен такому невежеству, да, хотя, хотя там есть некоторые люди, которые, в принципе, заканчивали Стокгольмскую школу экономики. И,
не, ну, погодите, интересно... там сейчас министр экономики от Союза зеленых крестьян, господин Валанис, который вот на телевидении тряс графиком таким большим, в который был показан, ну, снижение роста кредитования, говорил, вот, как мы можем выбрать он, Казакса.
Мог трясти чем угодно, да, то есть там на экране. Но, но по сути, то есть уже как бы стиль этого мы видим, да, то есть предложение зеленых крестьян, давайте, как в Советском Союзе, давайте там регулировать, назначать, какие там будут цены в магазинах на продовольствие, да, сколько там будет стоить картошка, сколько будет стоить сыр и так далее. Но еще раз, то есть работа Банка Латвии, по сути, вот если мы так, Банк Латвии, он одна из стран, которая принимает решение, одна из многих стран, которая принимает решение о том, какова будет процентная ставка. Вот, по сути, основной инструмент. Да? Процентная ставка по всей еврозоне. И причем даже в этом голос у Банка Латвии, он не является постоянным, один из, он на ротации. Да? То есть какое-то количество месяцев этот голос есть там, какое-то количество месяцев этого голоса там нет. Да? То есть зависит весьма мало, и то есть все, чем занимается, по сути, в основном центральные банки, это если инфляция поднимается слишком высоко, грубо говоря, выше 2%,
ну,
они поднимают процентную ставку. Потому что иначе тот же Валанис, скорее всего, будет трясти графиком с ростом цен, инфляции, да, и говорить о том, почему Банк Латвии ничего не делает. То есть вот центральные банки поднимают процентные ставки, потому что у этого есть, скажем так, определенные выкладки и теории, то есть за многие десятки лет о том, что это должно снизить инфляцию. Вот их работа, по сути, да, она весьма простая. То есть получается, что Мартинша Казакса уволили за то, что он делал свою работу как руководитель Центрального банка, да, по сути.
Может быть, мы вообще глубоко копаем, может быть, вообще где-то проблема в коалиции, именно там, ну, что-то настолько плохо, что неважно, что бы попалось. Вот попался конкретно выборы президента Банка Латвии, а вот если бы, например, ну, не попалось бы, это было бы через год, то было бы что-то другое бы. И тоже на этом был бы вот такой затык. Может быть, это вообще неважно. А проблема именно в политике.
Повод для того, чтобы уточнить отношения между собой в семье, в отношениях с друзьями или в коалиции, мы можем найти всегда. Но я бы хотел, и к тому же использовать такой формат, где сегодня и бывший министр экономики, и банкир в том числе. Просто мне кажется, что вопрос по поводу банка, он не является одним из вопросов нестабильности нашего коалиции. Это было слишком бы унижено. И к тому же я не совсем бы согласен, что мы должны смотреть только на вопрос, что административно может Латвийский банк сделать. Потому что мне кажется, то, что именно... Я помню больше в это время не Аримшевица, честно. Я с новым президентом мало общался. Но просто в старое время я помню, что даже при том, что сам Илмар Аримшевич был осторожен, там это правда, он типа не совсем сам все делал, да, но все эти его активности, не его имя, а банка. Потому что банк, как я понимаю, он, да, административно может там решать по поводу вопросов инфляции, хотя я тоже не специалист, но он является как таким главным надзирателем вообще общего развития, там, типа, совпадает ли, условно говоря, как вообще в банке, там, совпадает ли бюджет, доходы с затратами, да, с тратами, и куда мы идем. И он является одна из таких хороших фигур, при включении этой фигуры, которая делает некую такую визию, направление или какие-то векторы. То, что я помню в старое время, это была ихняя программа, которая потом, как я понимаю, государство частично там делал, не сделал, по поводу вопросов образования. Там же банк латвийский, по большому, был тот, который делал даже во время, когда, будучи министром образования, даже помню. Там же были все эти вопросы, то бишь, они видели, где что-то не происходит, и как, так условно, когда видно, что все остальные уже как бы не выключены, да, или не включены в процесс, они были как бы последний бастион, ребята, там беда, там проблемы, там надо решать, да. И это даже делал не сам Аримшевиц. Для этого было комиссии, группы, экспертные сообщества, и что такое не было. И в этом случае я видел эту необходимость этого банка как последним бастионом, потому что ясно, что все вопросы министерские, они будут политически обоснованы, да, там будет и популизм, и желание перед выборами, те выборы, опять те выборы и там подобное. Банк латвийский, как и институт латвийского президентства, да, или президента, правильно сказать, он является и два напротив друг друга сидящие. Они очень много могут повлиять именно как такие дежурные дедушки.
Я думаю, Кристиан поднимает хорошие вопросы, да, и в этом я согласен с тем, что, да, были времена, они совпали с временами Аримшевича, когда у Банка Латвии, назовем так, авторитет в обществе, как такой, не столько по прямым функциям, как такой знаток экономики, такой оракл экономики, да, советник, была, наверное, похожа, как в целом в государственных вопросах, в роли сегодня президента, да.
Как контроль государственный был, в том числе, во время Ингвы.
Но случились две вещи, по которым это два фактора, по которым эта репутация сейчас ушла, снизилась значительно, да. Первое — это сам Аримшевич, все его дела, когда мы общество читает, бывший президент Латвии, который там покупает какие-то фальшивые ковид-сертификаты, да, там, или договаривается о чем-то, это реально уничтожает репутацию, в том числе института как такового. Это раз. То есть сам Аримшевич во многом приложил руку для того, чтобы эту репутацию уничтожить. Два, мы говорим о том, какого рода вопросы банк... Вот роль Банка Латвии как знатока экономического развития. Да? Здесь, для широкой публики это, наверное, не особо понятно, да? Но для профессиональных экономистов они как бы разные. Есть большая специализация, да? И если мы говорим о вопросах экономического развития страны долгосрочного, да, и то, чем занимается Центральный банк, то это два очень разных поля. Да? То есть, грубо говоря, если у нас проблемы с сердцем, и мы вместо того, чтобы звать кардиолога, мы стоматолога спрашиваем, что предлагаешь. Да? Это примерно то же самое, как... Сейчас, в последние 10 лет, когда стало ясно, что у Латвии такие серьезные фундаментальные проблемы с экономическим развитием, И спрашивать об этом Банк Латвии, который макроэкономика, она, по сути, наука о таких бизнес-цикл. То есть это экономика страны плюс-минус там год. Да? То есть это не о долгосрочном развитии. Да? То есть как действительно, как при проблемах с сердцем спрашивать стоматолога, то есть Банк Латвии, что ты предлагаешь. Да? А, в этом, конечно, стоматолог не хочет терять лицо, хочет дать совет. И экономисты Банка Латвии много лет пытаются давать всякие советы, в том числе в образовании, как сказал, и так далее, но это не их сфера. Это как стоматолог, который лезет, так сказать...
У них же проводят конференции и... по развитию страны. Да, все это я много раз
Но тем не менее, еще раз, для тех людей, которые, скажем так, профессиональные экономисты, да, то есть здесь ни у кого никаких иллюзий нет, что у макроэкономистов, так называемых, по сути, ответов на вопросы, почему Латвия отстает от Литвы и Эстонии, у них, по сути, нет. И ну, вряд ли могут быть. Не их сфера.
То есть вы, когда были министром экономики, учили, вы не взяли оттуда какой-то ценный, скажем, там, наблюдение, совет, там
я
еще...
Я что-то, какие-то советы брал, но какие-то советы, естественно, не брал. Да?
Не больше потому не что жалко, я представляю... Образование когда был.
Потому что я представляю... Образование я был в 2013 году, да?
Ну и тогда это как раз было время, когда...
Ну, когда, ну, пожал плечами, да, спасибо за работу.
Не-не, еще раз, нет, а что Балтийский банк, почему они вообще так делают-то?
Потому что, я думаю, что делают потому, что у нас, к сожалению, если... Ну, ладно, мы сейчас говорим о совершенно другой теме, да, потому что по экономике как таковой у нас слишком мало этих центров, да, то есть у нас, по сути, вот есть Банк Латвии, да, в макроэкономике, сильные исследователи и так далее, но вне этого у нас... По сути, нет. И поэтому они стараются свое заполнить тот вакуум, который вокруг есть. Да? Если у нас нет кардиолога, то он стоматологи начинает давать советы сердечным больным. Ну, вот так, наверное, грубо говоря, объясним.
Ну, единственное, Владислав, я не бы хотел бы сказать, что стоматолог. Я потому что думаю, что не стоматолог, а там, типа, может быть, психологи, к примеру, там. Ну, это не именно... Ну, стоматолог другое уже, так, слишком узкое.
Ну, это... хотелось... Я понимаю, о чем ты говоришь. Хотелось бы, чтобы Банк Латвии действительно был такой очень компетентной такая организация, которая бы просто со стороны смотрела на министерство, которое, безусловно, политизировано. Ну, понятно, что...
Да, еще раз, это... Вопрос в другом. Это если я был бы богом политики, я бы так делал, потому что я вижу, что у нас есть проблема именно в том, что никто другой... То есть можно упрекнуть их, что, может быть, макроэкономический вопрос только на год, к примеру. Да. Я не экономист. Но то, что я вижу, что никто другой даже больше, чем 3 месяца вперед не думает... Ну, или там из наших политиков, потому что выборы через 3 месяца самоуправления, потом будут другие, потом будет еще какой-то другой вопрос. Это еще хуже. И тогда получается, что при том вакууме, который есть, то лучше хоть Латвийский банк, хоть как-то, а не никто. Да?
Я думаю, что мы можем даже так цинично сказать, что Банк Латвии, по сути, упал в ту же самую яму, которую сам себе выкопал,
да,
стараясь себя показать всезнайкой в экономических вопросах. И вот когда уже сколько, много лет нас... Здесь это основные вопросы развития. То есть почему Литва и Эстония там, а мы здесь? Да? И много лет тот же Банк Латвии пытается дать ответы на эти вопросы, но, очевидно, они не являются удовлетворительными для тех же, для политиков и для более широкой общественности.
И
это неудовлетворение, оно дает о себе знать, очевидно, все более и более растущим раздражением, да, в том, что, ну, где же тогда?
Я скажу свой упрек Латвийскому банку, и, может быть, он как раз совпадает с этим, потому что если ты уже решился, что ты идешь на подиум и говоришь какие-то умные слова, тогда бери на себя полную ответственность и доведи это до конца. Скажи, что и как, потому что то, что я упрекал и предыдущего президента, и могу упрекать в этом, что, типа, прийти и сказать, что, ребята, у вас нет долгосрочной визии, извиняюсь, ты получаешь чуть ли не самую большую зарплату в стране, у тебя есть огромнейший офис разных экономистов, разных наблюдателей, исследователей, а ты вместо того, чтобы сказать, как делать, говоришь о том, что не надо делать. То, что не надо делать, я сам знаю. Дай мне визию, куда идти. И в этом случае то, что я должен сказать, что типа я это упрекал в том числе и Римшевицу, ну, когда у нас было как-то общение, что типа не хватает только тем, что ты говоришь, что не надо. Скажи, что надо делать. Но они же меня не слушают. Ты еще раз, ну, да, иди еще раз говори. Но ты еще раз, ну, мы же тебе все в страной тебе, министрам и другим платим, но все-таки довольно большие зарплаты, чтобы какого-то эффекта спрашивать.
Ну вот спрашивает слушатель, а почему нельзя взять главного банкира страны откуда-то из-за границ, как взяли Гаусса? Ну Гаусс это тоже, кстати, руководитель AirBaltic, и тогда все политические вот эти вот передряги, как считает наш слушатель, закончились.
Рюрика надо брать.
Еще раз. Есть, ну, вот, я все-таки проведу параллель в той же экономике, как с медициной, да, то есть нет, как в медицине, нет вот главного абсолютно врача, нет главного врача по всем вопросам, да, которые вам и с сердцем проблемы, и с стоматологией и так далее. Точно так же этого нет в экономике. У Центрального банка есть своя очень, так сказать, конкретная функция, да, назовем это стоматологией, мы можем как-то и другую выбрать, да. И они ну, не являются, скажем так, достаточно компетентными. Есть, скажем, если мы говорим о проблемах долгосрочного экономического развития, есть такое поле экономического развития, и туда точно не пригласят...
А кто этим занимается долгосрочным развитием? Скажите, пожалуйста, чтобы мы знали.
Почему у нас... не Латвийский банк?
Да, кто занимается, кто у нас отвечает за визию, куда мы идем, что мы хотим. Я видела графики от того же Валаниса, который показывал, что мы за 10 лет там удвоим ВВП страны.
Да. Этим... Но... должно заниматься Министерство экономики при нынешнем, но ну, при нынешнем руководстве Министерства экономики совершенно ясно, что ни компетенции, ни визии, то есть просто этот лозунг «удвоим экономику за сколько-то там лет», ну, я серьезно не воспринимаю. Да?
То есть вы прочитали и закрыли?
То есть, ну, ясно, что понимания там нет того, что нужно сделать в Латвии для того, чтобы какой-то похожий гол достигнуть, похожую цель. То есть, но это не, еще раз, это не работа Банка Латвии, это работа Министерства экономики.
Да.
Поэтому просить от Банка Латвии, чтобы банки, например, там, начали больше кредитовать экономику, или что там еще, каких-то еще чудес, да, чтобы удвоилась экономика, ну, это лишь свидетельство невежества о том, какова роль Центрального банка, какие инструменты вообще есть у Центрального банка, особенно в условиях, если наш Центральный банк, он, по сути, часть Союза Центральных банков.
Именно так. Может быть, это не все еще знают. Слушайте, у нас мало времени, но хотелось бы все-таки затронуть AirBaltic. Вчера Министерство сообщения сказало о том, что Люфтханза компания, крупнейшая Люфтханза Групп, подписали соглашение, которое предусматривает инвестиции Люфтханза в капитал AirBaltic в размере 14 миллионов евро для обеспечения миноритарного участия. Миноритарное, это значит маленькое участие. Но пока вроде бы договорились за эти деньги, что будет 10%, но точное число акций определится после IPO, после того, как компания AirBaltic выйдет на биржу, и в зависимости от того, за сколько будет куплен выставленный на биржу пакет, тогда и будет понятно, сколько 14 миллионов евро, сколько акций получит компания. Немножко, возможно, сложновато это объясняю, но понятно, да? Ну, как бы компенсируемые акции, это не простые акции, это акции, которые могут изменить свою стоимость после того, как определится истинная стоимость AirBaltic. 14 миллионов. Я вижу просто кучу возмущений по поводу того, что мы опять продали компанию за бутерброд. Вспоминают Парекс, историю с Парексом, когда мы вложили в компанию деньги и потом продали ее за 100 тысяч. Я уж не помню за сколько, но фактически потеряли. Кристиан, что скажешь?
Ну, мне хотелось бы даже больше послушать экономиста вопросы, потому что я сам половину
вещей
не понимаю. С другой стороны, иногда лучше понять, что типа ты, условно говоря, совсем пример. Я сегодня приехал сюда на поезде, потому что машина сломалась. Машина сломался мотор, и вот тут вопрос, надо чинить мотор или продавать, или забыть про эту машину и не менять мотор, и не вкладывать этот мотор и делать, покупать новую. Да? А кажется, не, типа, я же так долго эту машину любил, там так много вкладывал, а может быть, надо просто ее все-таки там переделать. Ты переделаешь же 3-4 тысячи евро, она будет все еще не работать, может быть, Кристиан, ну, бросай это все, купи новую и забудь про нее, да, и это первая часть, да, иногда даже то, что мы вкладывали, ну, что делать, ну, ты можешь это получить обратно, нет, ты можешь просто-напросто, может быть, забудь про это и начать какую-то долгую...
Так, ну, так тебе же будут вспоминать, например, это... жена, и говорить, что ж ты хорошего
жена. Ну, да, 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 ну, об этом речь, это очень похожая дискуссия, это первая часть, и второе, то, что я хотел бы, ну, перенестись обратно на коалицию, я вчера сделал маленький пост и так и сказал. Я не понимаю про ничего про 14 миллионов, про цену и тому подобное. Но то, что когда есть хоть малейшая капелька неудачи от Министерства сообщения, тогда Каспар Брикшенс, иди сюда, дай мне отчет, завтра перенеси обратно новый, и там как мальчика она его
гоняет.
А вчера, когда завершился разговор, который точно завершил министр сообщения, а не она, да, вдруг она первое лицо, которое говорит про рейтинг и про возможности, про то, как будем делать и продать. И тогда мне казалось, что это как раз больше показывает на неудачи в коалиции, чем даже в банковский процесс. Потому что если ты таким... Второй вопрос тоже очень похожий был на тему кабеля. Где вообще был Спрутс в этом решении? Типа, она обиралась на себя, она брала телефон, звонила премьеру тому и там. Еще раз, ну ты ведешь коалицию, у тебя есть как минимум, сколько там у них сейчас министров. Ну и доверенность, доверяющие отношения и министру Спрутсу. И я понимаю, что эти прогрессивные для нее кажутся такие, ну, юноши, которые взяли как бы пригреться, да, которые должны знать свое место. Но это еще раз, ну, я как раз об этом и написал вчера, что, типа, с одной стороны, есть у нас венот, ибо которые, где фланги между собой борются, и там, по-моему, Гатислав даже больше знает этих флангов из еще старых затерсовских времен. Потом у нас есть прогрессивные, которые вообще за последние полгода, я не слышал ни одно интервью прогрессивных лидеров, которые не сказали бы хотя бы одну прогрессивную идею. Они говорят только идеи, как мы защищаем правительство, даже не свое, как мы защищаем к оппозиции правительству, которое мы сами не находим себе места. Ну, таким образом, как бы оправдывая, что, может быть, нас кто-то увидит там в правительстве, и будет не так много нас пинать внутри правительства. Зеленые, которые, мне кажется, уже нашли другое место, да, и, или, как минимум, или они нашли другое место, и то, что говорят про все эти другие коалиции, которые сейчас формируются, или они просто надеются, что, типа, между ссорой с прогрессивной против Венуты и эти башни, которые Венуты борются между собой, что, может быть, они поделят Венуты, зеленые хотели бы взять обратно себе Министерство сообщений. То бишь, все остальное, что уже было плохо, отдать на то, что уже свалилось, все отдать Бришкенсу, а все новое, которое должно будет поделить, это возьмут себе. Да? И другие по-другому поменять влияние внутри. Это то, как я это вижу в сегодняшних событиях. Потом еще появляется Ринкевич, который, может быть, видит, что есть общий хаос, потянуть немножко больше влияния на себя.
Ну вот уже, кстати,
каждый себе нашел. Но я время там осталось.
Да, да, ну вот тут я хотела бы сказать, действительно, Ринкевич уже вчера выступил по поводу того, что он сам бы выдвигал президента Банка Латвии.
Он дает время и берет на себя, да. Но то, что ты начала. И к тому же еще есть вопрос, что, ну, чем больше Эвика Силини, которая, да, интересная женщина, интересный политик, но чем больше она более проявляется, тем больше видно, что все-таки она не имеет опыта и рулить трудные ситуации, и рулить, когда ты должна, ну, когда ты вел какое-то дело большое, ты знаешь, как поделить ответственность между своими сотрудниками. Но еще раз, я вообще вместо Бришкенса после вчерашнего ушел бы. У меня есть какая-то, все-таки гордыня, или как-то сказать. Самоуважение.
Но на месте Казакса ты бы стал второй раз тоже идти? Ну, тоже как бы так выглядит
еще
не очень.
Еще раз, ну, когда...
Сначала говорят, вот давай сюда к нам, а потом, ой, нет.
Это есть проблема, которую мы с тобой решали, другая передача, это, ну, инфантильная, или это другое слово, совсем неправильная форма госоплаты, если так можно сказать. Потому что, ну, нет должности, где Казакс или Бришкенс мог бы сейчас заработать больше, чем зарабатывать сейчас. На самом деле, должно быть понятно, что, типа, при частных структурах ты зарабатываешь больше, чем в министерских или в банковских. У нас сейчас самые большие... Я не могу найти пиарщик, который получает столько же, сколько получает министерский пиарщик. Ну, эти зарплаты настолько сейчас... Хотя Арвилс тоже, Ашеранс, по-моему, полчаса начал об этом говорить, что, ребята, мы должны все-таки сделать так, что государственные зарплаты должны быть подстроены под среднюю зарплату в предприятиях.
Да.
Но я все-таки тоже консультирую много больших предприятий с большими буквами. Но ни один из СО моих структур, которые я как бы консультирую, как пиарщик, там не зарабатывает 12 тысяч евро в месяц.
Вячеслав заинтересовался цифрой. Пишет слушатель: приветствую, считаю, что проблемы с выбором кандидатуры от коалиции связаны с двумя вещами: с страстью нового единства к закулисным торгам и кризисом последних лет. Хорошо. Вопрос про Эльбасик. Люфтханза, который выпускает пресс-релиз по поводу этой сделки, оно пишет совсем по-другому. Оно пишет, оно не подчеркивает никакого стратегического партнерства. Оно пишет, что нам выгодно, да, это участие, поскольку мы арендуем самолеты, да, у Эльбасик. Как вы это, как экономист, видите?
Ну, смотрите, начнем с того, что, конечно, то, за сколько купил Люфтханза 10%, это, конечно, сигнал тому, сколько стоит 100%, да. Если купили за сколько там, 14 миллионов, то, может, конечно, дешево купили, и реальная стоимость на IPO будет больше, но, скорее всего, это что-то такое близко к тому, сколько это стоит. Значит, общая стоимость 140. Где-то 140, может быть, что-то плюс. Если мы вспомним, что недавно государство списало 571 миллион, ясно, что деньги списаны. А теперь, с точки зрения Люфтганзе. Да. То есть, да, конечно, удобно иметь, арендовать самолеты с обслугой, которая не является там частью, скажем, и дешевле, чем немецкие сотрудники, и не является частью профсоюза немецкого и так далее. Да. То есть, но у этого есть также свои лимиты. Потому что в Германии с профсоюзами все обстоит жестко. Я думаю, что профсоюзы уже поднимают, немецкие уже поднимают вопрос о том, а почему это вы используете самолеты латвийские с более низкой, а не за счет, очевидно, каких-то немецких сотрудников. Да? То есть поэтому в этом, Люфтганза, скорее всего, только настолько может играть в такие игры. Да? То есть там полностью инкорпорировать, я несколько так сомневаюсь. Если мы возвращаемся к большой картине всего этого с Red Bull и так далее, тому, что сказал Кристиан, да. То есть, да, я согласен с тем, что действительно, все это выглядит так, что наша, скажем так, нынешняя коалиция, да, или, скажем так, нынешняя политическая элита, она занимается такой, наверное, мне самая такая параллель, что приходит в голову, такая вот игра музыкальная в кресло, да, знаете, когда звучит музыка, да, и...
Бегаешь,
есть какое-то количество людей, да, и всегда на один стул меньше, да. И вот они такая вот много лет такая игра происходит, да, что где-то какие-то грубо говоря, такой вот, цивилизованным словом обозначить такие вопросы вроде Rail Baltic и Air Baltic, да, где, в принципе, я думаю, что все внутри ясно, да, что там, долгое время народу, не говорили правду, да. С Rail Baltic рассказывали сказки о том, что все это стоит всего лишь 2 миллиарда, да, 10-15 лет. С Air Baltic рассказывали сказки о том, что все эти деньги, сотни миллионов налогоплательщиков будут возвращены. Да, но в какой-то момент кому-то придется, взять на себя, я бы не сказал взять на себя ответственность, да, но оказаться вот тем человеком, на которого стула не хватило. Да, то есть вот Rail Baltic будет ответственный Бришкин, да, то есть Air Baltic, возможно, тот же, да, но они, я думаю, во всем этом в своей игре настолько заняты, не понимают одного, да, что с точки зрения большей части того же народа, да, а я думаю, что из народа процентов 70, может, даже 80, они так реально не следят за, если следить за футбольной игрой, да, большинство не знает, кого там, как зовут игроков, да, там, и что они там в своей истории делали и так далее, они просто для них, наша команда, забили гол?
Или нет?
Или пропустили гол, да, и здесь точно так же, да, то есть вот деньги, что мы вложили в Air Baltic, мы их все, по сути, потеряли, да, зачем мы покупали, зачем на наши деньги покупали все эти самолеты? Зачем мы вкладывали свои деньги в том, чтобы у Air Baltic самолетов было бы больше, чем у Finnair? Больше, чем у SAS? Это как? Это для чего это все делалось, да? Вот для большинства они именно так, я думаю, народа на это смотрят. Что их не интересует, они не следят, кто там за всей этой как-то наперсочной игрой, кто там как разводил, кто там на какие стулья садился, не садился. Да? И в этом, я думаю, что кроится самая такая большая опасность, да? Что это вот большинство, оно на это все смотря, оно как свой следующий политический выбор сделает в пользу того, ну, кто в это все кинет самую большую гранату.
Короткий вопрос, нам надо заканчивать. Сидел у меня полгода назад Мартин Гаус, который руководит Аэробалтиком. Он сказал, такое несколько раз повторил, Аэробалтик – история успеха для Латвии. Коротко, история успеха или нет?
Ну, тут нельзя коротко. Видите ли, позиция Мартина Гауса, да, если все, он как бы играет в определенную также игру. Да? Если в этой игре рискованной он победитель, то он сможет претендовать и на главу Люфтганзы. Потому что он будет победитель в большой очень игре. А если проигравший, то это не он деньги потеряет. Это мы потеряем. Поэтому с точки зрения Мартина Гауса, чем больше такого риска, тем лучше. И это некомпетентность, извиняюсь, нашего правительства, что оно не может в совет Аэробалтика, не могло поставить тех людей, которые вообще в этом бизнесе что-то реально понимают. В авиационном бизнесе. Да. А поставлены наши вот такие средние, так сказать, надзиратели по цеху, да, которые в большинстве в этом не сильно разбираются.
Нам нужно заканчивать. У нас полминуты осталось до новостей. Представлю, Вячеслав Домбровский, экономист, экс-министр экономики. Спасибо огромное вам, Вячеслав. Кристиан Розенвалдс, политический обозреватель. Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Уна Гулбе. Завтра Анна Строй подведет итоги недели. Со мной встретимся в понедельник. Всем пока.
Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.